Итак, я обсудил миф, альтернативной керамической и полностью автоматической моделям Вселенной. Я назвал его драматическим мифом. Идея, что жизнь в том виде, в котором мы ее воспринимаем, это большое представление. И разыгрывается это представление актером. Актер, или я, если возвращаться к философии индуизма, атман, это вы. Но вы играете в прятки с собой. Ведь это главная игра жизни, игра игр. Основа всех игр. Прятки. И играя в прятки, вы намеренно, хотя и не признаете себе в этом, намеренно забываете, кто вы есть на самом деле. И это знание, что общее центральное «я» есть основа всей Вселенной, основа бытия, как сказал Тилих, это то, что немцы называют словом «Hintergedanken». «Hintergedanken» — это мысль, сидящая где-то глубоко внутри. Что-то, что вы знаете в глубине души, но в чем не можете или не станете себе признаваться. Так что в каком-то смысле, чтобы поднять эту мысль на поверхность, чтобы осознать это, вы должны отвлечься от своей игры. Проблема в том, что в нашем восприятии есть разграничение между тем, что мы делаем, и тем, что с нами происходит. У нас есть некоторый набор действий, которые мы считаем осознанными. Мы ощущаем, что они находятся под нашим контролем. И в противовес этому есть все те вещи, которые происходят неосознанно. Но линия, разделяющая эти действия, очень условна. Потому что, например, двигая рукой, вы ощущаете, что приняли решение открыть ладонь или закрыть ладонь. Но спросите себя при этом, а как вы приняли это решение? Когда вы открываете ладонь, то вам сначала приходится решить принять решение? Не так ведь, правда? Вы просто решаете сделать это. Но каким образом вы это делаете? Если вы не можете сказать, то это осознанное или неосознанное действие. Давайте взглянем на процесс дыхания. Вы ощущаете, что дышите намеренно. Вы можете контролировать свое дыхание. Но перестав думать об этом, вы все равно продолжаете дышать. Это осознанно или неосознанно? Поэтому мы приходим к очень условному определению «я». Та часть совершаемых мною действий, которые я ощущаю как осознанные. Это не включает тот же процесс дыхания большую часть времени, не включает сердцебиение или активность желез, переваривание пищи, не включает процесс роста костей или циркуляцию крови. Это все вы делаете или не вы? Если вы полностью примете себя и поймете, что все это тоже вы, то ощутите забавную вещь. Вы поймете, что ваше тело знает, что вы едины со Вселенной. Другими словами, что так называемый неосознанный процесс циркуляции крови есть один непрерывный процесс с сиянием звезд. Если вы поймете, что это вы заставляете свою кровь бежать, то вы в тот же момент поймете, что это вы сияете солнцем. Потому что ваш физический организм есть один непрерывный процесс со всем остальным происходящим. Как волна непрерывна с океаном, так же и ваше тело непрерывно со всей энергетической системой космоса. Все это вы. Только вы играете в игру, что вы только фрагмент. Но, как я уже пытался объяснить, в физической реальности нет того, что мы называем отдельными событиями. И вспомните, когда я пытался дать определение всесилия,
кто говорил, что всесилие не есть осознанное понимание того, как все происходит. Это есть просто действие, которое не требуется описывать словами. Представьте, что, вставая утром с постели, вам бы приходилось включать свой мозг и приходилось бы думать и осуществлять как полностью осознанное действие пробуждение всех систем, которые нужны для активной дневной жизни. Да вы бы ни за что не справились. Ведь все это нужно делать одновременно. Как многоножка двигает сразу всеми своими конечностями? Но ей не нужно думать об этом. В таком же смысле вы неосознанно выполняете все многочисленные действия внутри вашего организма. Разве что неосознанно не слишком хорошее слово. Звучит как-то скучно. Лучше сказать сверхосознанно. Со знаком плюс, а не со знаком минус. Потому что сознание есть, по сути, просто специализированная форма внимания. Оглядывая комнату, вы осознаете ровно столько, сколько способны увидеть. А видите вы огромное количество вещей, на которые при этом не обращаете внимания. Если, например, я посмотрю на девушку, и потом кто-то спросит, что на ней было одето, я могу не вспомнить, хотя я и видел, но не обратил внимания. И, возможно, если бы мне задали этот вопрос под гипнозом, тогда мое осознанное внимание перестало бы мешать, и я бы смог вспомнить, во что она была одета. Таким же образом, как вы не концентрируете свое внимание на том, как вы заставляете работать свою щитовидную железу, вы не уделяете внимания тому, как вы светите солнцем. Итак, позвольте соединить сказанное с проблемой жизни и смерти, которой люди очень сильно озадачены по понятным причинам. Потому что для того, чтобы понять, что есть «я», следует понять, что ему не нужно ничего помнить. Точно так же, как вам не нужно знать, как вы заставляете работать свою щитовидную железу. Так что, когда вы умрете, вам не придется ощутить состояние вечного небытия, потому что это нельзя называть осознанным опытом. Многие люди боятся, что после смерти они будут заперты в темной комнате навечно, и им как бы придется пройти через это. Но одна из самых занимательных вещей – это йога, путь осознания. Попытайтесь представить, каково это – уснуть и не проснуться. Подумайте. Дети об этом думают. Это великая загадка жизни. Как это – уснуть и не проснуться? Если вы достаточно долго будете думать об этом, что-то случится. Вы вдруг осознаете, среди прочего, что этот вопрос ведет к следующему вопросу, а именно, каково это было проснуться, не ложившись спать? Это был момент нашего рождения. Видите, мы не можем получить осознанный опыт небытия. Пустота противна природе. Так что после смерти единственный опыт, который вас ждет, это опыт, схожий с опытом рождения. Другими словами, все мы прекрасно знаем, что после того, как одни люди умирают, другие люди рождаются. И они все вы. Просто ощущает каждый себя по отдельности. Но все мы я. Все вы знаете, что вы — это вы. И если существуют другие разумные существа в любых других галактиках, все они также являются вами. И когда они рождаются, рождаетесь и вы. Вы прекрасно это знаете. Только вам не нужно помнить прошлое, точно так же, как вам не нужно помнить, как работает ваша щитовидная железа или любой другой орган. Вам не нужно знать, как вы заставляете солнце сиять. Вы просто делаете это, как дышите. Неужели это не вызывает у вас восхищения? Тот факт, что вы настолько фантастически сложная вещь. Вы делаете столько всего замечательного, и никто не учил вас тому, как творить все эти чудеса. Что ж, с чисто физической, научной точки зрения, энергия нашего организма непрерывна со всем остальным, что происходит во Вселенной. Если я моя нога, то я и Солнце. Разве что нам дано это ограниченное поле видимости и идея, что нет, я только что-то внутри этого тела, эго. Но это смешно. Эго есть не что иное, как точка фокусировки осознанного внимания. Это своего рода радар на корабле. Радар на корабле выискивает препятствия, мешает ли что-то проходу. И осознанное внимание есть запрограммированная функция мозга для сканирования среды, подобная радару, для выискивания любых потенциально опасных изменений. Но если вы отождествляете себя с радаром, тогда, естественно, можно сказать, что вы находитесь в постоянном состоянии тревоги. И в тот момент, когда вы перестаете отождествлять себя с эго и принимаете мысль, что являетесь организмом в более широком смысле, то понимаете, насколько все гармонично. Ведь ваш организм есть чудо гармонии. Все компоненты, функционирующие одновременно, микроскопические тела в крови, которые атакуют, поглощают друг друга. Не делая они этого, вы не были бы здоровы. Так что конфликт на одном уровне вашего существа есть гармония на другом. Вы начинаете понимать, что конфликты в вашей жизни и жизнях других людей, то, что выглядит как борьба в одном приближении, в другом, абсолютно гармонично. Внезапно вы соглашаетесь, что все, что вы есть и что вы делаете на этом уровне, так же прекрасно и свободно от порицания, как закономерности в образовании волн, рисунки в мраморе, движение кошки, и что этот мир на самом деле в порядке и не может быть не в порядке, потому что иначе бы он не существовал. Но повседневная реальность, закрывающая собой физическую действительность, или которая тождественна действительности, потому что в моей философии на самом деле нет разницы между духовным и материальным. Это абсолютно устаревшие категории. Все есть один процесс, а не материя, облеченная формой. Это рисунок. Жизнь — это упорядоченность, танец энергии. И я никогда не буду говорить, что обладаю некими секретными знаниями, что мне было персональное откровение, или что я воспринимаю вибрации Вселенной, которые вам недоступны. Все это абсолютно неприкрыто и очевидно для человеческого разума. Вопрос только в том, как вы предпочитаете смотреть на все это. Так что вы можете обнаружить восхитительную вещь, от которой у меня до сих пор захватывает дух. Некоторые используют символизм в отношении Бога и Вселенной, которым Бог — это прекрасный свет, скрытый внутри всех форм, которые нас окружают. Но правда же несколько забавнее. Она такова, что мы все время смотрим на этот прекрасный свет, и опыт, через который мы проходим, который называем повседневным обыденным восприятием жизни, говорит нам, что мы есть отдельные наблюдатели, тогда как само наше восприятие абсолютно тождественно этому свету. Между ними нет разницы. Когда вы приходите к этому, становится смешно. Это великое открытие. Другими словами, когда вы начинаете видеть, то даже смотря на старый пластиковый стакан, углубившись в то, что вообще значит видеть, что есть зрение, или запах, или осязание, вы поймете, что этот визуальный образ смятого пластикового стакана есть прекрасное сияние мироздания. Ничто не может сиять ярче. 10 тысяч солнц не могли бы сиять ярче. Но Это сияние скрыто в том смысле, что все точки бесконечного света настолько малы, когда мы видим их в стакане. Они не выжигают наши глаза. Но источник любого света на самом деле находится внутри глаза. Если бы не было глаз в мире, солнце бы не сияло. Вы извлекаете свет из Вселенной. Точно так же, как придаете твердость древесине благодаря тому, что у вас мягкая кожа. Древесина тверда только по отношению к мягкой коже. Ваши барабанные перепонки извлекают звук из воздуха. Вы, являясь этим организмом, заставляете существовать всю Вселенную света и цвета, твердости и тяжести. Но в мифологии, которую мы себе привили к концу 19 века, когда люди узнали, насколько Вселенная огромна, и что мы живем на маленькой планете, в Солнечной системе, на краю галактики, совсем небольшой галактике, все выдохнули и смирились с тем, что мы на самом деле незначительны. Бога нет, и божественной любви нет, в природе для нас нету дела. И мы вогнали себя в тоску. Но с другой стороны, если этот забавный микроб, ползающий по крошечной планете, летающий где-то там, благодаря строению своего организма способен создавать всю Вселенную, которая без него была бы мертвой, в этом есть какая-то музыка. Этот изобретательный организм не есть всего лишь чужак. Но этот организм, живущий на этой маленькой планете, выращен стараниями всей Вселенной, чтобы осознать факт своего существования. Итак, вот в чем проблема. Если таков порядок вещей и состояние рассудка, в котором вы сейчас находитесь, аналогично тому, что мы можем назвать божественным состоянием. Если вы будете предпринимать какие-то действия для того, чтобы его изменить, это будет означать, что вы не понимаете его божественность. Так что, начиная практиковать йогу, или молиться, или медитировать, или заниматься любой духовной практикой, вы, по сути, встаете у самого себя на пути. Будда сказал, мы страдаем из-за наших желаний. Если вы перестанете желать, то перестанете страдать. Но он не закончил мысль этими словами. Это было только приглашение к диалогу. Потому что, сказав это кому-то, через какое-то время они вернутся и скажут, да, но теперь я желаю ничего не желать. И Будда ответит, по крайней мере, ты начинаешь понимать суть. Нельзя отказаться от желания. Зачем вам это? Это же ведь тоже желание. Так что аналогично, вы говорите себе, нельзя быть эгоистом. Нужно отпустить свое эго, расслабиться. Но зачем? Не для того ли, чтобы снова каким-то образом перехитрить Вселенную? В тот момент, когда вы предполагаете, что вы отличны от Вселенной, вы хотите ее обыграть. Но пытаясь ее обыграть, пытаясь с ней состязаться, вы не понимаете, что вы с ней одно. Вы думаете, что есть реальная разница между «я» и «не я». Но «я», то, что вы называете «я» и «не я», являются взаимно необходимыми, как зад и перед. Они одно. Но как и магнит создает два полюса, оставаясь при этом целым, так и сознание создает полюса в виде «я» и «не я», будучи одним. Так что если вы встаете на сторону Северного полюса в борьбе против Южного или наоборот, это говорит о том, что вы не понимаете сути. Гуру или учитель, который хочет помочь вам понять эту суть, которую он сам осознал и хочет поделиться этим знанием, что он делает? Он заставляет вас делать глупости больше и чаще, чем вы делаете обычно. Другими словами, если вы считаете, что у вас состязание со Вселенной, он будет усложнять его до тех пор, пока оно не станет откровенно глупым. Гуру ставит задачи наподобие, скажем, считается, что чтобы стать настоящим человеком, нужно отказаться от своего я, отказаться от самолюбия. Так что Господь, спустившись с небес, сказал, что первая и главная заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего». Ты обязан меня любить. Но это нонсенс. Невозможно же любить по команде. Нельзя быть искренним намеренно. Это как стараться не думать о зеленом слоне, принимая лекарства. Но если человек правда старается сделать что-то подобное, ведь христианство устроено таким образом. Оно говорит, что нам следует раскаиваться в своих грехах. Хотя никто, конечно, не раскаивается, но все же все думают, что они должны это делать, и стараются быть смиренными, стараются быть скромными, чувствуя при этом, что чем больше они стараются, тем фальшивее и притворнее становятся их намерения. И таким образом, это называется техникой доведения до абсурда. Если вы думаете, что с вами что-то не так, что вы эго, и вы находитесь в затруднительном положении, мастер дзена попросит вас показать свое эго. Я хочу увидеть то я, у которого проблема. Когда Бодхидхарма, легендарный основатель дзена, прибыл в Китай, к нему пришел ученик и сказал, «Мой разум не знает покоя. Успокойте мой разум». Бодхидхарма ответил, «Покажи мне свой разум, и я его успокою». А ученик сказал, «Ну как я его найду? Я не знаю, где он». А Бодхидхарма сказал, «Видишь, значит, он спокоен». Ведь пытаясь найти свой разум, свой определенный центр сознания, отдельный от всего остального, вы не сможете его найти. И понять, что его нигде нет, можно только поискав очень тщательно. И поэтому все говорят, познай себя, ищи внутри, пойми, кто ты есть. Потому что чем тщательнее вы будете искать, тем быстрее поймете, что искать нечего. Нет никакого отдельного вас. Ваш разум — это все, что есть. Но выяснить это можно только с упорством, преследуя свои иллюзии. Это один из путей, не единственный. Практически все духовные дисциплины, будь то медитация, молитва и так далее, есть следование к заведомо ложной цели, решительное и регулярное повторение того, что вы и так делаете. Если человек верит, что Земля плоская, его невозможно отговорить от этого. Он знает, что она плоская. Взгляните в окно, совершенно очевидно, что она плоская. Поэтому убедить его в том, что это не так, можно только сказав, «Хорошо, тогда давай найдем край». И ища этот край, надо быть внимательным и не начать ходить кругами. Нужно идти вдоль прямой линии, строго на запад, и в конечном итоге, оказавшись там, откуда мы начали, несчастный поймет, что Земля шарообразна. Но только так он сможет это понять. Потому что людей невозможно отговорить от их иллюзий. Но есть и другая возможность. Правда, это сложнее описать. Возьмем за отправную точку предположение то, что человек способен ощутить состояние сатори, то есть пробуждения. Что этот момент, в котором мы находимся, в котором я говорю, а вы слушаете, есть вся вечность. Хоть мы обманом и заставили себя думать, что этот момент совершенно обычен, и мы сейчас не испытываем никаких особо приятных чувств, скорее даже легкое недовольство и неопределенное чувство озабоченности, и что нам бы следовало что-то поменять. Но допустим, что этот момент — вся вечность. И значит, что нам не нужно ничего делать. Но сложность в том, что, пытаясь понять это, нельзя пытаться ничего не делать, потому что это тоже действие. Как это объяснить? Но объяснять нечего. Все есть так, как есть. Осознав это, вы автоматически пробудитесь. Поэтому учителя дзена используют шоковую терапию, и иногда они применяют силу, или кричат на людей, или создают ощущение внезапного испуга, потому что этот толчок внезапно приводит вас к точке осознания. Но не существует дороги к этой точке. Вы уже в ней. Если вы спросите меня, как мне прийти, будет как в известном анекдоте про американского туриста в Англии, который спросил у местного аборигена, далеко ли ехать до верхнего Таттенхэма, маленькой деревушки. А тот почесал голову и ответил: «Понятия не имею, сэр, где это, но отсюда точно далеко». Так что, если вы спросите, как мне познать Бога, достичь нирваны, освобождения, я могу сказать лишь только, что это неверный вопрос. Зачем вам достигать освобождения? Ваше желание есть единственное, что мешает вам его достичь. Вы уже на месте. Но, конечно, это полностью ваше право быть уверенным, что оно где-то впереди. Это ваша игра в жизнь. То, что вселяет в вас уверенность, что вы эго. Если вы захотите проснуться, то проснетесь. Просто так. Если вы не пробудились, значит, что вы не хотите. В вашей игре в прятки вы по-прежнему прячетесь. Вы по-прежнему я, которое делает вид, что оно не я. Вам так хочется. Так что во всех смыслах вы уже достигли точки назначения. Когда вы понимаете это, происходит забавная штука, которую люди часто неправильно воспринимают. Вы поймете, что различие между осознанными и неосознанными действиями исчезает. Вы почувствуете, что то, что вы описываете как действия, совершаемые согласно вашей воле, воспринимаются точно так же, как все происходящее вокруг вас. Вы смотрите на движение других людей и понимаете, что вы это делаете. Точно так же, как дышите. Или заставляете кровь бежать по венам. Если вы не понимаете, что именно с вами происходит, есть риск сойти с ума. Ощутить, что вы Бог в христианском смысле. Что у вас есть реальная власть над другими людьми, позволяющее влиять на их поступки, и что вы всесильны в очень грубом, буквальном, библейском смысле. Многие люди проходят через это и сходят с ума, их увозят. Они уверены, что они Иисус Христос, и всем следует падать ниц перед ними. Просто у них закоротило что-то в мозгу. Они прошли через этот опыт, но не смогли его правильно воспринять. Нужно быть осторожным с этим. Юнг называет это психической инфляцией. Люди, страдающие синдромом Бога. Я внезапно осознал, что я Бог, я выше добра и зла, и буду теперь воздавать себе молитвы. Но суть-то в том, что все остальные в таком случае тоже Бог. Если вы осознаете, что вы Бог, то должны понимать, что и все остальные тоже.
К примеру,
давайте подумаем, как еще можно прийти к этому осознанию. Большинство людей думают, что когда они открывают глаза и смотрят вокруг, то, что они видят, находится снаружи. Похоже, не так ли, что вы находитесь позади своих глаз? И позади глаз есть некая пустота, которую увидеть невозможно. Вы можете обернуться, но все равно увидите только то, что перед вами. Но позади глаз находится нечто бесцветное. Ни темнота, ни свет. Что-то, что мы ощущаем интуитивно, до чего можно было бы даже дотронуться пальцем, если бы они могли пройти сквозь череп. Что же это позади ваших глаз? Ну, когда вы смотрите и видите людей, сидящих вокруг вас, то, что вы видите, есть всего лишь ощущения, создаваемые вашим мозгом. Цветовое восприятие этой комнаты возникает в нервной системе, внутри оптических нервов, в затылочной части головы. То, что вы видите, есть неврологическое явление. Если вы поняли это, и вы чувственно осознали, что это так, то можно прийти к выводу, что весь внешний мир существует внутри вашего черепа. Но следует поправить этот вывод, потому что ваш череп также находится внутри внешнего мира. Так что вывод такой. Новая ситуация, думаете вы. Мир внутри меня, но я внутри него, а он внутри меня, и я внутри него. Но это так и есть. Это можно назвать обменом, нежели взаимодействием между индивидом и миром. Как в купле-продаже. Не может быть акта продажи, если одновременно не происходит акта покупки. Так что отношение между организмом и средой трансакционное. Среда выращивает организм, а организм, в свою очередь, создает среду. Организм обращает солнце в свет, но чтобы организм мог существовать, необходима среда, вмещающая в себя солнце. Суть заключается опять-таки в том, что все это один процесс. И дело не в том, что организмы возникли волей случая в этом мире. Но скорее, мир сам по себе таков, что в нем возникают организмы. Он был таким с самого начала. Так же, как организмы возникли с течением времени. Они возникли внутри среды после возникновения самой среды. Но сразу после того, как случился взрыв, если с него все началось, организмы, то есть мы, сидящие здесь, уже были вовлечены в него. Взгляните на явление электрического тока. Я могу создать электрический ток, который будет бежать по проводу, который опоясывает планету. Скажем, вот есть источник тока, есть выключатель. Тут плюс, тут минус. Итак, до того, как цепь замкнута, электрический ток ведет себя не совсем аналогично потоку воды в трубе. Электрический ток не ждет, как бы начать течь по цепи, как только она замкнется. Тока вообще нет, пока цепь не замкнута. Ток никогда не потечет, пока не возникнет точка прибытия. И потребуется какое-то время на то, чтобы току пробежать весь этот путь, всю цепь вокруг Земли. Это не маленькое расстояние. Но цепь должна быть замкнута для того, чтобы ток возник. Таким же образом, в ходе развития любой физической системы, возникновение самых примитивных энергетических форм и возникновение разума могут разделять миллиарды лет. Эти миллиарды лет, по сути, есть то же самое, что время, за которое замыкается цепь. Но это уже подразумевается. Желудю нужно время, чтобы вырасти в дуб. Но дерево уже находится внутри желудя. И в любом куске камня, летающем в космосе, скрыт намек на человеческий разум. Иногда, где-то, каким-то образом, все это идет рука об руку. Так что не стоит отделять себя и говорить, я живой организм, существующий внутри мира, состоящего из гор неодушевленного хлама, камней и прочего материала. Все связано. Эти камни – такая же часть вас, как ваши ногти. Без камней нельзя. Иначе на чем бы мы стояли? Итак, что я думаю, в первую очередь, подразумевается под пробуждением? Переоценка нашего общего здравого смысла. В нас встроены очень разные идеи, которые кажутся неоспоримыми, очевидными. И наша речь это отражает. Самые общие фразы. Взгляни на факты. Словно они где-то снаружи. Словно жизнь — это что-то, с чем мы столкнулись, как чужаки. Взгляни на факты. Наш здравый смысл был запрограммирован так, что мы ощущаем себя чужаками, пришельцами в мире. И это выглядит ужасно убедительно. Просто потому, что мы к этому привыкли. Это единственная причина. Но как только вы начинаете сомневаться в этом, задаваться вопросом, должен ли я принимать жизнь такой? Конечно, все принимают, но правильно ли это? Совсем не обязательно. Вполне может быть и не так. И по мере того, как вы подвергаете сомнениям эти базовые предположения, на которых стоит наша культура, у вас начинает формироваться новый здравый смысл, и вам становится очевидно, что вы непрерывно со Вселенной. Например, в древности люди считали, что, достигнув края Земли, можно свалиться с нее. И это было страшно. Но после того, как кто-то проплыл вокруг Земли, и мы привыкли к этой идее, теперь мы путешествуем на реактивных самолетах и так далее, и никаких проблем с шарообразностью Земли у нас нет. Никаких. Мы привыкли. Теория относительности Эйнштейна – то же самое, кривизна распространения света. Некоторых это напрягло, когда Эйнштейн озвучил эти мысли, но мы и к этому привыкли. Но через сколько-то лет таким же здравым смыслом для людей будет мысль, что они едины со Вселенной. Это будет настолько же очевидно. И тогда, возможно, если это произойдет, мы научимся использовать наши технологии разумнее, неся любовь, а не ненависть, в среде, в которой мы существуем.